Здравствуйте. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске. Трагедия в Керчи, церковный раскол и рай, обещанный россиянам Владимиром Путиным. Взрыв и стрельба в колледже в Керчи унесли жизни двух десятков человек, и число погибших может увеличиться. Поначалу происшествие расценили как теракт. В потоке противоречивых сведений оказалось не просто вычленить те, которым можно было бы доверять. И многие успели заподозрить, что гибели людей каким-то образом причастны российские спецслужбы. Эль Мюрид.
Неизбежно возникает версия, что в Керчи произошел некий аналог рязанских учений. Тем более, что взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске, подготовка к взрыву в Рязани в свое время были крайне выгодны власти для создания атмосферы страха, ужаса и ненависти, предшествующей Второй Чеченской войне. Сейчас, на фоне тотальных провалов на всех направлениях, выгода от небольшой войны или, как минимум, общенационального военного психоза слишком напрашивается, как напрашиваются и выгодополучатели такого психоза. Поэтому, кстати, сама по себе версия причастности государственных или окологосударственных террористов, как минимум, не лишена смысла.
Иван Яковина.
Очень печальная история, но какие возможности для Владимира Путина она открывает? На фоне падения рейтинга и полного краха по всем остальным направлениям можно во всем обвинить Украину, начать наступление, вторжение, да что угодно, сплотить народ, подкрутить гайки, отомстить за все провалы последних месяцев. Очень для него удобно.
Игорь Эйдман.
Репутация путинского режима такова, что на него падает первое подозрение. Мотив очевиден. Путину нужен повод для новой атаки на Украину. Только так он сможет отвлечь население от внутренних проблем и поднять свой падающий рейтинг. Кроме того, он, безусловно, взбешен провалом РПЦ на Украине и наверняка жаждет мести. Формальный повод для этого ему может дать теракт, который спишут на СБУ или каких-то мифических бандеровцев.
Быстро нашлись и сторонники противоположной точки зрения. Егор Просвирнин.
Если Украина не заказывала керченский теракт напрямую, то он явно совершен в ее пользу. Террор против Крыма, Донбасса и всей России идет и будет продолжаться. Его невозможно остановить ни соболезнованиями Путина, ни негодованием МИДа, ни минскими соглашениями, ни переговорами с уважаемыми оставшимися партнерами. Решение у этой проблемы может быть только одно – русские танки до Карпат.
И все же украинская версия пока не рассматривается. Вскоре выяснилось, что стрельбу и взрыв устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, который впоследствии покончил с собой, и дело переквалифицировали с теракта на массовое убийство. Телеграм-канал «Постправда».
Желающие ввести войска до самого Киева удаляют посты, а на сцену готовятся выйти эксперты по деструктивным молодежным движениям, молодежной политике, необходимости запрета всего и вся в интернете, запрету легального оборота оружия и куда смотрела МВД.
Новый русский Колумбайн поставил перед комментаторами еще больше вопросов, на которые нет ответа. Алексей Макаркин.
Преступление, совершенное в Керченском колледже, это еще одно трагическое подтверждение того, что насилие в современном мире можно уменьшить, но не полностью уничтожить. Что всегда найдется недолюбленный безумец, который решит либо прославиться, либо отомстить ближним, либо будет движим обоими этими чувствами. Невозможно превратить каждую школу, колледж или университет в осажденную крепость с обысками и постоянными проверками. Равно как нельзя и установить контроль большого брата за каждым человеком. Бессмысленно и пытаться оградить подростков от информации о насилии. Если захотят, они ее легко найдут. Что можно? Во-первых, строго выполнять те меры контроля, которые уже действуют. В данном случае возникает вопрос, как молодой человек с помповым ружьем прошел на территорию колледжа. Во-вторых, в учебных заведениях есть психологи, которые призваны работать с подростками и не должны подходить к делу формально. В-третьих, есть проблема семьи и близких. Нельзя упускать молодых людей в трудном возрасте, оставлять их наедине с собой, что может привести к накапливанию ненависти, а в экстремальных случаях и к безумию. Это простые истины, но о них нередко забывают, пока не случается очередная трагедия.
Дмитрий Колезев.
Мы привыкли всегда искать недостатки системы и думать, как их можно исправить. Но проблема не всегда системна. Она может быть сугубо индивидуальна, единична. В мире вообще больше случайного, чем нам хотелось бы думать. Нам кажется, что у такой трагедии, как смерть 20 человек, обязательно должны быть какие-то очень серьезные глубокие причины. Но на самом деле Вовсе не обязательно. Важнее пытаться понять конкретного человека, его личные мотивы, страхи, страсти, переживания, психику. Да, наверняка скоро будет или посмертная записка, или видеообращение, или еще что-нибудь, что немного прояснит мотивы. Но это тоже, по сути, ничего не даст нам и не поможет предотвратить такие трагедии в будущем. Это может дать разве что иллюзию понимания. Превратить иррациональное, необъяснимое убийство 20 человек во что-то объяснимое – это из-за несчастной любви, или это из-за наркотиков, или это из-за травли учителей, из-за Украины, из-за России, еще из-за чего-нибудь. В общем, какого-то виноватого нам обязательно нужно найти. Желательно такого, с которым можно справиться каким-нибудь законопроектом. Мертвый, 18-летний одиночка с ружьем, на эту роль подходит плохо. А может так статься, что он и есть единственный виноватый. Просто так бывает.
Михаил Пожарский.
Теперь, конечно, пойдут разные версии, кто же в этом виноват. Социальные сети, синие киты, компьютерные игры, недостаток патриотического воспитания, фашистская пропаганда с небратской Украины. Вариантов, в общем, много. Киселевым и Соловьевым хватит на полгода нытья. Но давайте вспомним вот о чем. Есть в России такие структуры – ФСБ и МВД. В них есть отделы по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Множество здоровых мужиков, которые могли бы приносить пользу обществу в охране «Пятерочки» и «Магнита», занимаются черти чем. Результат их деятельности – сотни осужденных по экстремистским статьям, плюс оправдание терроризма и всякие чувства верующих. Спецслужбы издают бесконечные циркуляры и предписания по безопасности, формальной целью которых является предотвращение терактов, а в реальности лишний повод обобрать бизнес. И вот момент истины. Все эти гигантские спецслужбы с раздутыми бюджетами и еще более обширными полномочиями не могут сделать ничего, чтобы помешать 18-летнему парню расправиться с парой десятков сокурсников. Театр безопасности не работает. И справедливости ради, не работает он нигде. В США спецслужбы тоже не могут ничего поделать с домашним терроризмом, несмотря на превосходящие ресурсы. Сейчас пропагандисты от вооруженной бюрократии, известной у нас под брендом силовиков, начнут наперебой предлагать что-нибудь запретить, ужесточить, выдать им побольше денег и полномочий. Но все это приведет лишь к новым посадкам и пыткам невиновных, новым бессмысленным тратам и негативным побочным эффектам. При этом следующий русский Колумбайн случится столь же неожиданно, как и нынешний.
Катерина Гордеева.
Ты идешь утром учиться, у тебя планы на день, на жизнь, раз. И их больше нет. Ничего нет. Только гарь, крики и соленый вкус во рту. Как у крови, как у смерти. Нет объяснения никакого тому, ради чего такое можно сделать. Взять и отобрать жизнь. Не объяснить, не уберечься. Только плакать. 18 погибших.
Ольга Романова.
Господи, еще утром эти дети были влюблены, собирались в кино, переживали из-за ерунды или не ерунды, строили планы, были живы и собирались жить. Какой безумный мир.
Многим показалось любопытным то, что Росляков публиковал на своей старой странице ВКонтакте в 2014 году. Судя по всему, он поддерживал Путина и Новороссию. Андрей Мальгин.
Как интересно. Как только выяснилось, что керченский убийца был сторонником Новороссии и защитником русского мира, Следственный комитет тут же переквалифицировал уголовное дело со статьи «Террористический акт» на убийство двух и более человек. Конечно, разве могут быть борцы за русский мир террористами? А вот если бы этот Влад Росляков оказался проживающим в Крыму украинским патриотом? Впрочем, это вопрос риторический.
Алексей Минаков.
Трагедия в оккупированной Керчи имеет прямое отношение к политике. Примитивный подход к произошедшему – это думать, что какой-то сумасшедший парень Влад Росляков расстрелял студентов колледжа и потом покончил с собой. Но на этого сумасшедшего что-то же повлияло, сформировало его мировоззрение и подтолкнуло к убийству. В этом контексте репост работ художника из Новороссии и аватарка с Путиным в виде Наполеона говорят о многом. Поэтому ответственность за убийство двух десятков крымчан несет не только парень 2000 года рождения, но и оккупант – путинский кремлевский режим, который пропагандистской машиной промывает мозги русским миром.
Егор Холмогоров.
Когда к вам приходят украинцы и рассказывают, что керченский убийца был сторонником Новороссии и хотел ехать убивать в Донбасс, смело посылайте их к черту. Среди общего потока, который шел на его странице в 2014 году, Новороссии посвящена одна единственная картинка из паблика «Эту страну не победить» с почти полумиллионом участников. Причем явно там понравился скорее арт. Украинцам он явно в 2014 году не сочувствовал, но Новороссии, если и сочувствовал, то скорее не в национальном, а в антифашистском смысле. Парень был изрядно двинутый антифа.
Виктория Ивлева.
«Бесконечно грустно и больно. Грустно и больно, что мы почти разучились просто жалеть. Грустно и больно, что в ленивый, беспечный Крым пришел свой маленький Колумбайн. Грустно и больно, что первая мысль после подступившего к горлу комка, что попробуют свалить на украинцев или татар. Бедные, бедные погибшие и раненые дети, и все знающие их, бесконечны ваши страдания. Но не могу не думать, что на Украине с 91-го года не было ни одного теракта с человеческими жертвами. До самой войны не было, до самого нашего прихода. Спите, дети, вечным сном, вы ни в чем не виноваты. Виноваты мы и наши взрослые игры, в результате которых один ребенок слетает с катушек и убивает других».
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. Тема автокефалии для Украинской Православной Церкви владеет умами уже не первый месяц. На этой неделе споры о томосе, канонах, ереси, расколе и анафемах достигли пика. Стало известно, что Русская Православная Церковь прекращает евхаристическое общение с Константинополем. Тихон Дзятко.
История творится на наших глазах, и совсем нехорошая история.
Олег Козырев.
По сути, это раскол. Трындец полный уже в Кремле. Устроить третий крупнейший в истории раскол христианства.
Твиттер Кирилл Акакид.
Я правильно понимаю, что у РПЦ и Константинополя теперь разные Иисусы?
Твиттер Гуга Карлович.
После разрыва с материнской церковью вся святая вода в РПЦ мгновенно превратилась в банальное H2O, а все анафемы за последние 300 лет в банальную площадную брань.
Мария Ремезова.
А теперь, когда у нас совсем отдельная, исключительно русская церковь, Христа будут изображать в лаптях с балалайкой и автоматом Калашникова.
Твиттер записки сумасшедшего.
Бундяевская секта окончательно оформилась. Сами себя загнали в резервацию. Изоляция России идет по всем направлениям, снаружи и изнутри. РПЦ потеряла и украинскую паству, и деньги, и право называться церковью. Аминь.
Твиттер Радио Бабай.
РПЦ теперь это ДНР, только с крестом.
Александр Морозов.
Ну вот, Синод принял худшее из возможных решений. Теперь православные дураки будут громко торжествовать, а православные умные — молчать. Так жизнь и пойдет.
Илья Вайцман.
Давайте не останавливайтесь. Объявите уже планету, захваченной дьяволом, а себя единственным островком светлых сил в океане зла. Даешь церковно-казачьи патрули веры, отцов-инквизиторов и прочие атрибуты священной войны в осажденной крепости.
Евгений Ихлов.
Третий Рим порвал евхаристическое общение со вторым, потому что тот не признал его Четвертым Рейхом.
Александр Шмелев.
То, что одним из следствий российско-украинской войны станет отделение украинской церкви от российской, было достаточно очевидно с самого начала. Лично я, например, еще 2 марта 2014 года писал, можно практически без сомнения говорить о первом последствии этой войны, окончательном оформлении автокефалии Украинской Православной Церкви. И многие другие писали о том же. Поэтому ссылаться на незнание тут не получится. Все сторонники и пропагандисты этой войны, Константин Малафеев, Константин Затулин с Кириллом Фроловым, отец Всеволод Чаплин и куча других иерархов вполне сознательно наносили по Русской Православной Церкви удар, как минимум сопоставимый с расколом 17 века и большевистскими репрессиями 20-30-х, а в исторической перспективе, пожалуй, и даже превосходящий. Остальные лица, принимающие решения в церкви, виновны как минимум в том, что не пытались остановить обезумевших империалистов, пока это было еще реально, и не пробовали минимизировать нанесенный ими ущерб в последующие 4 года. Например, на опережение, предоставив автокефалию Украинской Православной Церкви Московской Патриархии. Основной девиз русских империалистов, в том числе церковных, – «слабоумие и отвага». Поэтому практически очевидно, что на потере Украины и прекращение общения с Константинополем остановиться они не смогут. К чему в итоге это может привести? Вполне понятно. К прекращению общения со всеми остальными церквами и выделению РПЦ в отдельную деноминацию «Русское православие» со своей иерархией. Как мы видим, работа в этом направлении вовсю ведется, и важнейший шаг уже сделан. При этом, если бы я был украинцем, я бы совершенно не радовался происходящему. На мой взгляд, сила украинского православия заключалась именно в том, что в Украине вместо единой государственной церкви было три примерно равных по численности структуры – УПЦ-МП, УПЦ-КП и УНИАТы, плюс две версии УАПЦ и так далее. Конкуренция в этой сфере работает столь же эффективно, как и в любой другой. Борясь за паству, украинские священники и иерархи были вынуждены ориентироваться на общество значительно больше, чем на власть. С большой долей вероятности, с появлением единой автокефальной украинской православной церкви, все это быстро сойдет на нет, и положение дел вернется к традиционной для православных стран ситуации, когда церковь фактически является одним из органов государственной власти, рассуждающим о патриотизме гораздо больше, чем о Христе, и не благословляющим участие в антипрезидентских майданах.
Конечно, есть свои сторонники и у московского патриархата. Юрий Бондаренко.
История Византии закончилась. Второй Рим окончательно пал. На сей раз под грузом плюшек от Газдепа. Одно слово. Турецко-подданные. Русская православная церковь разрывает отношения с раскольниками.
Кирилл Фролов.
Синод Русской Православной Церкви дал адекватный и жесткий ответ на антиканоническое решение Константинопольского патриархата по украинской церкви.
Александр Васильев.
Фанар – это имперская патриархия без империи. Константинополь пал, а его епископ остался. Зажатый со всех сторон мусульманами, независимыми от него эллинами, громадой России, где как бы к ним ни относились, но светские и духовные власти пребывают в тесном взаимодействии. Наконец, Константинополь вынужден считаться с новой империей, выросшей где-то на краю его ойкумены. И вот этот Константинополь покушается на первенство во Вселенской Церкви. Интересно, а документ за подписью императора Константина они нам тоже извлекут?
Андрей Малосолов.
Меня спрашивают, раскол в православии – это поражение Русской Православной Церкви и всех нас? Нет. Никакого поражения нет, а есть только тяжелый эпизод борьбы за истинную веру и канонические традиции. Ведь хотя церковь всегда призывает к любви и добру, любовь и добро тогда устойчивы, когда у них есть еще и крепкие кулаки. Священный синод РПЦ не только дал оценку злочинности, происходящей от впавшего в лукавство и безумия Константинопольского патриархата, но и выступил с ясным планом, как преодолеть раскол. В самое ближайшее время РПЦ и поместные православные церкви начнут прямую работу, направленную на будущее осуждение и низложение стамбульского патриарха Варфоломея, причем строго по канонам православия. И вся складывающаяся, вроде бы как изначально в пользу Варфоломея ситуация, будет отыграна ровно наоборот, не в пользу Варфоломея, а только против него.
Многие задавались вопросом, какие практические последствия понесет за собой церковный раскол. Нуне Барс.
Ну, как я с утра и предполагала, пошли у РПЦ Московской Патриархии автосанкции. Что означает их решение для простых и не очень верующих? Первое. Отменяются поездки, в том числе и VIP на Афон. Старцы тамошние тоже отменяются. Афониты в пролете. Они и так Гундяева терпеть не могли, теперь, возможно, и вовсе восстанут. Второе. Отменяются поездки в Израиль по святым местам. Третье. НТВ больше не будет ездить снимать в режиме лайв снисхождения благодатного огня, а Якунин не будет его с пылу с жару привозить частным авиарейсом. Четвертое. Поскольку к решению Гундяевского синода вряд ли какой другой присоединится, другие церкви тоже окажутся в разрыве общения.
Алексей Макаркин.
Читаю ужастики по поводу того, что теперь православным нельзя будет паломничать на святую землю, а в Россию не будет доставляться благодатный огонь. Одни пишут об этом с явным расстройством, другие с плохо скрываемым торжеством, мол, едите российский сыр, теперь надо привыкать и к паломническому импортозамещению. Разумеется, ничего подобного. Иерусалим находится в юрисдикции Иерусалимского патриарха, который в конфликте между Москвой и Константинополем держит нейтралитет. Вот с Афоном действительно могут быть проблемы. Но при всем уважении к Святой Горе, это все же не святая земля.
Впрочем, ряд комментаторов уверены, что значение разрыва преувеличено или неверно понято. Сергей Гурьянов.
Синод РПЦ уже разрывал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в 1996 году, когда Священный Синод Константинопольского патриархата подтвердил Томас Эстонской апостольской православной церкви.
Кирилл Говорун.
Для раскола необходимо согласие обеих сторон, что они больше не имеют общения друг с другом. Константинополь, кажется, не собирается разрывать отношения с Москвой.
Андрей Кураев.
Я убежден, что изоляция будет односторонней. Константинополь не запретит нашим мирянам и священникам участвовать в их службах, а нашим апологетам придется изворачиваться. Заявление Московско-Минского синода гласит: «Невозможно участие в таинствах, совершаемых в ее храмах». Так таинства все же совершаются, но не для нас. Так это мы отлучены от совершаемых ими таинств. Это и называется «бомбить Воронеж». Если таинства там есть, значит, они православны. Если православны и благодатны, как может быть разрыв и запрет на участие в таинствах? А если они безблагодатны, то возвращаемся к первому кругу вопросов. С детства мне не давал покоя вопрос. Коли поссорились два царька, ну пусть они выйдут в чисто поле и помутузят там друг друга. Зачем народ вместо себя гнать на бойню ради их шкурных интересов?
От выступления Владимира Путина на дискуссионном форуме Валдай традиционно ждали программных высказываний и дождались.
Агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют.
Анна Керман.
Если есть минутка, скажите, пожалуйста, вы тоже это видели? Он правда сказал вот это вот? Такое ощущение, что у меня какой-то чудовищный бэд-трип с изменой, если честно.
Андрей Десницкий.
Такого светлого будущего, попасть в рай по итогам ядерной войны, нам еще ни один правитель не обещал. Спасибо, не надо.
Михаил Батин.
Со мной все много спорили, а я всегда говорил, что Путин ровно так и рассуждает. Он не боится войны, потому что собирается в рай. Я лично очень высоко оцениваю вероятность ядерной войны, более 80%. По той причине, что эскалация напряженности растет, а вот антивоенной инициативы не существует, и движения в сторону мира нет.
Роман Попков.
Представляю, как Юрий Владимирович Андропов, к примеру, отвечает в письме Саманте Смит. «Дорогая Саманта, мы мирные люди, но если на нас нападут, мы сотрем вас в порошок. Вы сдохнете, а мы полетим в рай. Вот Рейган бы охренел, а?»
Кроме того, президент заявил, что Россия не боится конфликта с другими странами, потому что граждане страны готовы отдать жизнь за Отечество. Кстати, тема форума в этом году звучит так: «Мир, в котором мы будем жить, стабильность и развитие в 21 веке». Кирилл Шулико.
Слушаю Путина на Валдайском форуме. Такое впечатление, что переместился куда-то на машине времени. Это что-то даже не из Брежнева и вообще не из прошлого века. Скорее, из позапрошлого. Просто какая-то удивительная архаика. Тут даже вопрос, согласен ты или нет, вторичен. Это просто речь из прошлого. У них нет ни образа будущего, ни вообще будущего, которого они боятся.
Роман Доброхотов.
Путин заявил, что ничего не боится, так как наше население готово умереть за Отечество. Смельчак. Население в нашем Отечестве, увы, уже умирает вовсю. Но вот если оно вдруг решит за это Отечество посражаться, то тебе, Путин, бояться надо в первую очередь.
Перспектива оказаться в раю вместо того, чтобы пожить в нормально функционирующей стране, многих комментаторов не радует. Твиттер – уголок циника.
Еще недавно Путин обещал нации догнать Европу, а теперь гарантирует только рай после ядерного удара.
Николай Полозов.
Федеральная целевая программа «Попади в рай или сдохни».
Твиттер – экономика РФ.
1980-й. Гарантируем каждому гражданину пенсию по старости. 2018. Гарантируем каждому гражданину попадание в рай в результате ядерного апокалипсиса. Ну и чего вы жалуетесь?
Михаил Бах.
Роскосмос начал подготовку первого в мире пилотируемого полета в рай. Идет набор в отряд мучеников.
Алина Хан.
Не хочу в рай. Можно сразу к агрессору припнуть, чтобы сдохнуть от болезни или от преклонного возраста?
Игорь Эйдман.
Утешил отец родной населения. Не беда, что всем нам скоро хана, зато в рай попадем. Многие известные диктаторы, Гитлер в их числе, были одержимы влечением к смерти. Танатос по Фрейду. Агрессия и деструкция. Причем просто саморазрушение их не устраивало. Они стремились забрать с собой на тот свет как можно больше других людей и развязывали для этого самоубийственные войны. Вот и Путин, видимо, одержим Танатосом и зовет нас всех к себе в клуб самоубийц-патриотов. Мол, живы Погибем и покуда фронтовая голь, а погибнем райская дорога. Нет уж, увольте, господин больной, только после вас».
Как воспринимают подобное заявление поклонники президента, демонстрирует Сергей Марков.
Что значит заявление Путина о ядерной войне? Он верховный главнокомандующий и обязан время от времени делать такие заявления. О готовности применить ядерное оружие в случае ядерной агрессии против России. Все главы ядерных держав время от времени делают такие заявления. Все, что нужно, Путин делает с присущим ему шармом и хорошим чувством юмора. Сейчас тоже.
То, что над словами Путина в зале смеялись, как над удачной шуткой, многим показалось неуместным. Альфред Кох.
Путин сообщает всем находящимся в зале слушателям, что они умрут как мученики. Понятно, что он имеет в виду, что это лишь возможный сценарий, что это все не точно и так далее. И тем не менее, что здесь смешного? Почему это смешно? Одно из двух. Либо они считают Путина клоуном и хохочут просто так. Клоун на сцене дал кору. Вот мы и хохочем. Либо зрители сами идиоты. Какой вариант вам больше нравится?
Есть опасения, что на небеса возьмут не всех. Твиттер, водка и мельдоний.
А 10 чиновников, которые живут за границей, они куда, в рай или просто сдохнут?
Татьяна Казак.
Спрашивают, как быть атеистом. Ладно, верующий, им Путин уготовил рай. А если кто атеист?
Лев Рубинштейн.
Рай, кстати, не резиновый.
Олег Пшеничный.
Граждане Российской Федерации, братья и сестры, не попадайте в словесную ловушку. Когда ваш вождь говорит «мы попадем в рай», он имеет в виду не вас, а своих приятелей. Для всех в раю места нет. Вы как сидите в очереди в налоговую и пенсионной, так там и останетесь. Лучше повнимательней прислушайтесь к фразе «а они все сдохнут».
Кто-то пытается разобраться, имеет ли все это отношение к православию. И если нет, то о каком культе вообще речь? Может, просто о культе личности? Федор Крашенинников.
Вопрос в воздух. А какая конкретно религия считает, что массовое уничтожение людей в ходе отражения агрессии не считается грехом и гарантирует попадание в рай? Что это за рай такой? Это точно не православие и вообще не христианство. Это какой-то синтетический германский ватанизм 30-х годов.
Илья Вайцман.
Путинский режим вступил в стадию фараонизации. В смысле, фараона больше волнует уже не скучная реальность, а организация своей загробной жизни. Пирамиду там побольше отгрохать, мумию пошикарнее замотать. А главное, как побольше слуг и рабов с собой на тот свет затащить и всякое такое. Путина вот устроит 140 миллиончиков с собой прихватить.
У большинства правдоподобные заявления ассоциируются в первую очередь с исламизмом, ну или с параноидальной шизофренией. Самсон Шаладеми.
Путин заявил, что россияне в случае ядерной войны попадут в рай, где каждого из нас будет ждать 72 гурии, добавил бы я.
Александр Фельдман.
Так вполне может выражаться какой-нибудь иранский аятолла. У них попадание в рай неизбежно для всякого доброго воина во имя Аллаха и Исламской Республики. Но глава европейской страны последний раз выражался подобным образом в 1945 году, когда призывал молодых граждан своей столицы героически погибнуть, защищая ее от войск держав, явившихся за отмщением.
Сергей Абашин.
В этой фразе ужасно все. И то, что он убежден или предполагает серьезно, что в мире кто-то собирается нанести ядерный удар по России. И то, что этот сумасшедший взял нас всех в заложники и говорит о нашей смерти, как о своей политической стратегии. И то, что в своем воспаленном мозгу он пытается имитировать религиозный язык самооправдания, полностью игнорируя язык обычной жизни человека. И то, что в его фразе, что они нападут, легко прочитывается слабо скрываемая угроза нанести ядерный удар первыми, если что. И главное ужасно не просто то, что больной и закомплексованный человек все это говорит, а то, что этот урод реально держит руку на ядерной кнопке. И что теперь эта безумная фраза, брошенная в публичный язык, становится легитимным аргументом и будет воспроизводиться в бесчисленных речах множества других сумасшедших или готовых радостно изображать из себя сумасшедших, доводя всю страну и дальше до психоза, агрессии и нетерпимости.
Но не обязательно считать президента безумным, чтобы огорчаться происходящему. Ксения Ларина.
Посмотрела «Валдайское чучхе». Нет, он не сумасшедший. Он умело и профессионально подверстывает историю под свою идеологию. И очень он хочет нравиться миру. И как ему помогает Федя Лукьянов, которого я помню как независимого и жесткого международного эксперта. А теперь Федя на «Валдае» исполняет роль денщика, как Песков в Кремле. Да, у Путина есть целый полк денщиков, готовых нести пургу по первому сигналу. Ужасное зрелище, этот валдайский зал, который внимает этой пурге и ржет над путинскими шутками. Когда он сказал, что после ядерного удара мы попадем в рай, а они сдохнут, зал заржал одобрительно. Вообще он ведет себя как властелин мира, как тот самый чаплинский диктатор, жонглирующий глобусом. Но мир не воздушный шар.
Наверное, Владимир Путин успел забыть и стихи Есенина, которые он декламировал перед выборами 2012 года. «Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою». С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.